Валентина Кострова. Сюрприз для Биг Босса. Глава первая. Надежда. Следить за богатыми и успешными людьми сложно, особенно когда они передвигаются на своих машинах, а ты на своих двоих. Но я вычислила, в каком бизнес-центре работает Богдан Аркадьевич Коршунов. Человек непорядочный, обманщик и бессердечный ублюдок. Каких трудов мне стоило в незнакомом городе узнать местонахождение этого типа, неважно. Главное, что нашла. Теперь остается за малым. Проверить, проживает ли Коршунов по тому адресу, что я нашла в столе Лиды. Лида — моя сестра. 3 года назад, после окончания школы, она поступила в столичный вуз, переехала в этот миллионный город. Я радовалась за сестренку и совсем за нее не переживала. Она у меня умница, красавица, спортсменка, но не комсомолка. Все было хорошо, пока на ее пути не попался Коршунов. Бедняжка влюбилась в этого столичного богача, обо всем на свете позабыла. Итог их отношений логичный. Внезапная беременность, расставание, а через 9 месяцев Лида родила здоровую девочку. К сожалению, сестра не прониклась теплотой к дочке. Лида отдала Веру в детский дом. Хорошо, когда живешь в маленьком городе, где все друг друга знают. Мне позвонили из детдома, просили забрать малышку и образумить молодую мамашу. Когда я вернулась домой с орущей Верой на руках, никого не обнаружила, кроме записки. Красивым почерком на бумаге Лида призналась, что не любит дочь. «Как можно не любить Верунчика? Да там за одни только щечки можно Богу душу продать. А как она сладко пахнет! Так съесть ее хочется!» Дальше сестра просила прощения у меня за то, что разочаровала, и попросила ее не искать. То, что Лида оставила дочь и исчезла, меня подкосило. Добила пропажа всех денег, которые я копила. Пусть сумма была не слишком большая, но это была моя финансовая подушка на всякий случай. Случай как раз наступил за день до исчезновения сестры. Меня сократили на работе. Одна я бы выкрутилась, не пропала. Но с ребенком на руках все становится в разы сложнее. И как бы ни разрывалось мое сердце от жалости к малышке, я понимала, мне ее одной не вырастить. Я всю ночь думала, что делать. Стала рыться в столе Лиды и нашла бумажку с адресом Коршунова. Его фамилия мне известна, потому что она стоит в свидетельстве о рождении малышки. Отдавать Верунчика в детдом не хотелось, а вот заставить папашу взять ответственность — реально. Правда, энтузиазм немного поутих, когда в интернете я нашла информацию о Коршунове. Оказывается, птичка-то у нас высокого полета, так просто к нему не подойти. Еще и женат. Гад, он и в Африке гад. Я решилась. Попытка не пытка. Купила билет в один конец, собрала необходимые вещи для Веры и двинулась в столицу. У меня не было никакого плана. Надеялась, что на месте сориентируюсь. План родился за минуту. Буквально за полчаса до приезда Коршунова в офис я выяснила, что его компании требуется сотрудник. Пусть и не умственного труда, но все же. Требовалась уборщица. С завтрашнего дня у меня испытательный срок на 5 дней. Этого вполне достаточно, чтобы убедиться в том, что Веру папаша принял. Разговоры-то все равно будут. Проводив ненавидящим взглядом Коршунова, который только что вышел из машины и стремительно направлялся к бизнес-центру, я отворачиваюсь. Спешу в сторону метро. У меня есть время до утра, чтобы побыть с Верунчиком. Как сложится в дальнейшем наши судьбы, никто не знает. Возможно, я ее больше никогда не увижу. Вряд ли Лида внезапно придет в себя и кинется искать дочь. А этот богатый подонок на пушечный выстрел меня не подпустит к ребенку. Вздохнув, я ныряю в поток людей, спешащих по своим делам. Сажусь на красные ветки, потом через какое-то время пересаживаюсь на желтую. Еду почти до конечной. Далеко. Очень много времени тратится на дорогу. Я бы с ума сошла, живя в столице. За короткое время пребывания в этом муравейнике поняла одно. Этот город не для меня. Я люблю более спокойный темп, люблю, чтобы все было рядом, и не нужно было вставать ни свет ни заря, чтобы успеть к 9 на работу. В квартире, в которой я сняла комнату, на кухне горит свет. Похоже, хозяйка пьет вечерний чай. Милая старушка, которой явно не хватает пенсии для комфортной жизни, раз она на свой страх и риск сдает комнату. и еще не требует денег за полгода вперед. Мы договорились на посуточную оплату. Эту милую хозяйку мне перед отъездом посоветовала коллега, когда узнала, куда я собираюсь уехать. Именно коллега дала мне контакты. «Марья Ивановна, все хорошо?» Спешно разуваюсь, ставлю кроссовки под стол и заглядываю на кухню. Марья Ивановна действительно пьет чай. «Все хорошо, только недавно уснула. Я ее покормила с бутылочки, как ты говорила». «Спасибо большое». От души благодарю и на цыпочках тенью проскальзываю в комнатушку. Вера спит, почмокивая губками. Я присаживаюсь на край дивана и разглядываю малышку. Сложно сказать, на кого она похожа. Есть в ней что-то Ледина, есть в ней и что-то от Коршунова. Я долго разглядывала фотографии в интернете, пытаясь понять, чем зацепил сестру этот гад. Надменный взгляд холодных голубых глаз сквозь стекла очков вызывает мурашки даже через экран телефона. Опущенные уголки губ говорят о том, что этот человек мало улыбается. Можно сказать, совсем не улыбается. Красивый. Мужественно красивый. Правда, мне кажется, что на всех фотографиях у него одно и то же выражение лица. Словно застывшая маска, нет ни намека на эмоции. Сомневаюсь, что Лида клюнула на внешность. Вокруг нее крутились и красивее мальчики. Неужели моя сестричка повелась на кошелек? Не хотелось бы верить, но я понимаю желание молодой девушки жить на широкую ногу. Или она действительно влюбилась и ждала, когда Коршунов разведется? Бедная моя сестренка. Ложусь рядом с Верочкой, глубоко вдыхаю ее сладкий запах. Запах, которым пахнут только груднички. Незаметно как-то засыпаю, успев натянуть на нас двоих плед. Это наша последняя совместная ночь. Крадусь по пустому коридору. Чувствую себя воришкой. Стараюсь не попадаться на камеру, а если попадаю, то веду себя максимально естественно. У меня от страха трясутся руки, а сердце так громко бьется, что будь кто рядом, услышал бы его стук. Вера спит в переноске. Переноска лежит на дне тележки, которую выдают уборщицы со всякими необходимыми приблудами для работы. Мне везет. Уборку нужно начинать с кабинета генерального директора. Точнее, с кабинета Коршунова. Я планирую оставить переноску в его кабинете и сумку с вещами Веры. Наверняка в кабинете тоже стоит камера, поэтому малышку придется оставить в санузле. Уверенно открываю дверь приемной генерального, заталкиваю тележку, сразу направляюсь в кабинет. Замечаю камеру и создаю видимость уборки. Сначала натираю и без того блестящую поверхность дубового переговорного стола, смахиваю пыль с рабочего стола, стараясь не нарушить идеальный порядок. Коршунов педант. Ручка к ручке, карандаш к карандашу. Даже записные листы ровной стопочкой сложены. Папки аккуратно лежат с краю. Аккуратист хренов. Избавившись от нескольких пылинок, я перемещаюсь к санузлу. Максимально близко к двери ставлю тележку. Мне нужно все сделать быстро, второго дубля не будет. А главное, Вера не должна проснуться. Едва дыша, я достаю переноску. Адреналин бушует в крови, сердце вот-вот выскочит из груди. Прижимаю ребенка к себе и отползаю назад. Медленно опускаю переноску на пол. Прислушиваясь к Вере, я возвращаюсь обратно к тележке. Беру тряпку и спрей для зеркал. У меня получилось. Эта радостная мысль сначала окрыляет, а потом опечаливает. Натирая до блеска зеркало, я поглядываю на племяшку. Пытаюсь запомнить ее. Хочу, чтобы каждая черточка этого личика отпечаталась у меня в душе. Понимаю, воспоминания как фотографии со временем потускнеют, но я всегда буду помнить эту сладкую девчушку. Слезы против воли наворачиваются на глаза. Я шмыгаю носом, поднимаю с пола переноску и ставлю ее на тумбочку. Грустно улыбаюсь, борясь с желанием дотронуться до пухленькой щечки. Собираю волю в кулак, поправляю одежду на малышке. Подкладываю валики из полотенец с двух сторон. Безопасность так себе, но я рассчитываю, что Коршунов приедет в офис к 8 часам и сразу обнаружит ребенка. Смотрю на часы и спешно ретируюсь. У меня совсем немного времени, чтобы слинять из кабинета Коршунова и затеряться в другом. Внутри все переворачивается от мысли, что я оставляю Верунчика. Надеюсь, ее папаша не полный кретин и примет на себя обязательства. Грызя себя за то, что начинаю сомневаться в правильности своих поступков, выхожу из приемной генерального и захожу в соседнюю комнату. Слышу шаги. Замираю, будто меня застали на месте преступления. Спешно закрываю дверь и прислоняюсь к ней спиной. Прикладываю руку к груди. Под ладонью припадочно бьется от волнения сердце. Прислушиваюсь. Шаги стихают. «Коршунов?» «Смотрю на время. 7:55. Заявилась птичка ранняя. Теперь я напряжена до предела. Жду реакции генерального, когда он обнаружит подарочек у себя в кабинете. Минуты, как назло, тянутся до невозможности долго. Я дергаюсь от каждого шороха, звука. Натираю по второму кругу стол для переговоров, пытаясь за дверью услышать шумиху, суету, но все тихо. Неужели Коршунов еще не нашел Верунчика? Я малышку накормила, и если Богдан Аркадьевич не заглянет в санузел, Вера может дать о себе знать 2 часа. По мне, лучше пусть она сейчас подаст голос, чтобы я лично увидела, как будут развиваться события, а не гадать, что да как. Время идет, а до сих пор в коридоре тихо. Я заканчиваю убирать кабинет, выглядываю. Ни души. Выталкиваю тележку и замечаю, что дверь приемной открыта. Когда прохожу мимо, замедляю шаг и разочарованно вздыхаю. Оказывается, это не Коршунов пришел, а секретарша. Досадливо прикусываю губу, качаю головой. Судя по моим наблюдениям за бизнес-центром, генеральный всегда приезжал на работу к 8. Сегодня явно что-то изменилось в расписании. Это плохо. Веру надолго нельзя оставлять без присмотра. Погруженная в невеселые думы, я не сразу замечаю, как мне навстречу идет мужчина. А когда понимаю, кто он, на меня нападает ступор. Коршунов. Впервые я вижу его так близко. Коршунов, пройдя мимо меня, словно я стенка или предмет мебели, скрывается в своей приемной. Вместо того, чтобы идти выполнять свою работу, я мысленно голосую за то, что мне следует тоже вернуться к кабинету генерального. Согласиться с собой одно, а вот привести принятое решение в действие — другое. Пока я маюсь, набираясь храбрости, мимо меня бегом несется тучный мужчина. Судя по его встревоженному лицу, мне тоже следует бежать за ним следом, что я, в принципе, и делаю. Оставляю посредине коридора тележку и бегу в приемную. Если меня спросят, почему оставила работу и побежала туда, куда не звали, придумаю причину на ходу. В приемной никого нет. Ни секретарши, ни тучного мужчины. Прячусь за самым ближним шкафом, который находится возле двери. Если кто-то внезапно выйдет, меня не заметят. Маскировка хромает, но лучше так, чем никак. Я прислушиваюсь к разговору. «А это что?» Удивленно спрашивает мужчина, за которым я помчалась. «Вот я хочу и узнать, что это. Выясни, откуда в офисе появился ребенок, кто его принес, и приведи этого человека ко мне». Голос Коршунова. Судя по тону, он явно не рад сюрпризу, который его ждал в туалете. Я прислушиваюсь к разговору. «Слушаюсь». Я задерживаю дыхание, втягиваю живот и закрываю глаза. Только по шевелению воздуха понимаю, что из кабинета вышли и меня не увидели. Тишину в кабинете нарушает хныканье Веры, которая переходит в жалкий плач. Малышка проснулась и, наверное, хочет есть или испугалась. Мне хватает выдержки не рыпнуться с места. «Богдан Аркадьевич, что делать?» Беспомощно спрашивает секретарша. «У нее нет детей?» Удивительно, как это Коршунов еще не осеменил свою сотрудницу. На работе самая благодатная почва крутить интрижки и беспалевно изменять. Вера кричит, а взрослые ни черта ничего не делают, чтобы ее успокоить. Через минуту слышу непонятный звук. Чем-то шуршат. Может, догадались заглянуть в сумку? Я приготовила термос и бутылку со смесью. Судя по тому, как неожиданно смолкает Верунчик, новоиспеченный папаша додумался накормить дочь. Мне опять приходится втянуть живот, закрыть глаза и перестать дышать. Кто-то возвращается в приемную и спешно заходит в кабинет. Богдан Аркадьевич, к сожалению, по камерам не удалось понять, откуда в офисе ребенок. Никто из сотрудников с младенцем не приходил. А это голос того точного мужчины. Если он говорит о камерах, ведьма относится к службе безопасности. Если меня не засекли, значит, я прирожденный шпион. Можно и в ФБР подать заявку, вдруг возьмут. Мои идиотские размышления прерывает громкий голос Богдана Аркадьевича. «Вызывайте полицию. Пусть они разбираются». Тон резкий, не терпящий возражений. И сотрудник безопасности сейчас побежит звонить полиции. Значит, заварится каша. Так и хочется сказать, горшочек не вари. Выход один. Мне нужно вмешаться. «Нет!» — выкрикиваю на ходу, прячась за спиной точного мужчины. Даже храбрецам нужна секунда, чтобы набраться храбрости. Вздох-выдох, я выхожу вперед и смотрю прямо в глаза Коршунову. Он окидывает меня равнодушным взглядом с ног до головы. Я чувствую себя навозным жуком, который попался под ноги этому высокомерному мерзавцу. Скрещивает руки на груди, иронично приподнимает бровь и тихо спрашивает: «Вы, собственно, кто?»